Так мы продолжим рассмотрение типов характера. Следующий тип – диссоциальный. Диссоциальный или асоциальный, антисоциальный – это тип такого типичного преступника из голливудских боевиков. Личность, которая презирает социальные правила и нормы. Личность циничная, которая гордится тем, что ей дозволено больше, чем другим. Личность, которая показательно попирает все социальные нормы и права. Личность, характеризующаяся достаточно высоким интеллектом, изворотливостью, цинизмом, умением манипулировать другими людьми. Личность, которая нуждается в накале эмоций и страстей, потому что порог чувствительности у них снижен. Им нужны крайности, эксцессы, наркотики, безудержный секс, насилие, одним словом, адреналин, который через край. Такие дети видны уже с самого раннего возраста. Их отличает жестокость, хулиганские поступки, кражи, жестокое обращение с животными, со сверстниками, склонность к воровству, поджогам, порче имущества, игнорирование норм той социальной группы, в которой они находятся, стремление группироваться с лицами, которые не склонны соблюдать законы. В общем, такие типичные черты криминальные. Ну, в жестком варианте это расстройство личности, но в принципе могут быть и акцентуированные личности, которые не обязательно являются преступниками. А если человеку повезет, с таким набором черт он может стать очень успешным спортсменом, допустим, гонщиком, борцом, боксером. Правда, кривая все равно его может выводить на какие-то нехорошие вещи. Он может стать по другую сторону баррикад и будет блистательным милиционером. Потому что он очень хорошо понимает преступника, он мыслит точно так же, и он будет получать удовольствие от того, что он может пострелять, подраться, покувыркаться. Очень часто в фильмах такой тип полицейских изображен. Возьмите классический вариант, в сериале «Глухарь» есть Карпов, которому посвящен одноименный сериал, который говорит, что в этом мире есть только один способ решения вопросов – это насилие. Вот это, вот, наверное, как афоризм для данного типа людей. Не любовь – пятый элемент, который спасет мир, не красота, а насилие. Вот это вот очень характерно для данных людей. И, в принципе, они крайне редко могут обращаться за помощью. Как правило, у таких людей случаются какие-то депрессивные эпизоды, которые они склонны решать с помощью токсических веществ, либо при помощи каких-то эксцессов, дающих всплеск адреналина. Но, в принципе, необходимо учитывать, что такой тип может быть и социально адаптирован, и хорошо закамуфлирован, но все-таки под какой-то такой специфический сегмент жизни, то есть он необычный. Следующий тип личности – эмоционально неустойчивый, или по классификации Ганушкина – возбудимые психопаты. То есть это люди, у которых аффекты, то есть сильные, неконтролируемые, безудержные эмоции, которые бьют через край и сопровождаются какими-то грубыми нарушениями норм и правил, какими-то брутальными, агрессивными поступками. И что самое печальное, спровоцировать человека на подобную реакцию можно каким-то мелким раздражителем или каким-то безобидным способом. У каждого есть какой-то перечень своих уязвимых черт. Может быть, просто это период декомпенсации, когда человек может взорваться совершенно по каким-то мелким поводам, мелким причинам. Такие клиенты, такие люди часто выступают в роли волков в овечьей шкуре, потому что у них существует двойной модус поведения. Там, где социум, там, где их могут отвергнуть, наказать. Они могут вести себя чрезвычайно вежливо, мягко, интеллигентно, что даже и не подумаешь о том, что этот человек может быть таким тираном в семье, что он может жестоко избивать своих близких только потому, что что-то сказали не так или посмотрели на него плохо. То есть это люди, которые склонны к агрессии, к насилию, но это, как правило, касается только близких лиц. Декомпенсация, правда, проявление утраты контроля над своими аффектами, можно встретить и в социальном плане. Это те люди, которые получают большое удовольствие от того, чтобы зацепиться в каком-то скандале, подраться в маршрутке. Наверняка встречались вам подобные мужчины, которые останавливают маршрутку, выходят, дерутся. Если ты пытаешься разобраться, почему, собственно, что произошло, в чем здесь причина какого-то такого жесткого конфликта, да, никакого. Просто один не так посмотрел на другого или как-то так толкнул его. Ну, то есть братья по крови нашли друг друга. То есть один возбудимый психопат, у которого зашкаливает адреналин, нашел другого, они друг друга поколотят и, в общем-то, не будут представлять на какой-то период для социума угрозы. И можно порадоваться только за их близких, поскольку какой-то пар они выплескивают. Вот как раз данный тип личности очень часто склонен к тому, чтобы наносить себе какие-то самоповреждения. И это бывает как следствие того, что человек бессилен в своем гневе, либо он пытается доказать свою правоту. В тюремной практике существует такое правило, что человек, которого в чем-то обвиняют, который пытается доказать свою правоту, в бессилии наносит себе какое-то повреждение, то есть режет себя. Потому что, с одной стороны, это бессильная злоба, которую нельзя выпустить. А мазохистический тип личности получает удовольствие. Он сделал себе больно, его попустило, и у него аффект ушел. А здесь нанесение повреждений, потому что это переадресация агрессии. Поскольку внешняя агрессия по каким-то причинам невозможна, то агрессия переходит на себя. То есть здесь, опять же, мотивы у нанесения повреждений бывают разные. Или демонстративная аутоагрессия, когда девочки берут тупой нож и вдоль вен тебя так слегка царапают. Сталкивались, наверное, с такими вещами. Так что это другая история. Общаясь с такими клиентами, нужно предполагать тот перечень тем, который может быть скользким и взрывоопасным, и определенный стиль поведения, при котором пациент располагает и предполагает некое понебратство, некое сокращение дистанции, какие-то вот плоские шуточки, какой-то юмор. Ни в коем случае нельзя на это вестись. Нужно предлагать какую-то такую комфортную, нейтральную, доброжелательную, с симпатией беседу, но четко на дистанции, потому что если вы сократите с ними дистанцию, такой клиент вас сожрет. То есть он начнет вами манипулировать, и вы окажетесь в совершенно беспомощном положении. То есть здесь четкая дистанция, корректность, вежливость, полагая, чтобы не спровоцировать. И в рамках консультирования, естественно, мы не будем вступать с таким пациентом в конфронтацию, показывать ему его какие-то стереотипы поведения, которые неконструктивны, которые приводят к его каким-то проблемам. Такому клиенту скорее нужно оказать поддержку, выразить ему сочувствие, симпатию и попытаться выудить какие-то ресурсы, которые у него есть для того, чтобы ему помогать. Если речь идет о личностных расстройствах, то здесь, в принципе, у таких личностей ресурсов очень мало. Поэтому психотерапия с ними – процесс очень длинный, сложный и не очень благодарный. Если же речь идет просто об акцентуированной личности, эти моменты нужно учитывать только для того, чтобы обеспечить безопасность собственную, для того, чтобы клиент обиженный и рассерженный не ушел, то есть вы его таким образом потеряли. скажем так, это не столько будет какая-то ваша беда, сколько подчеркивание того, что некорректно что-то вы сделали. Как вы помните, в прошлый раз моя клиентка грубо психолога-консультанта послала. Да? То есть совершенно банальная ситуация, совершенно простая. То есть на такую грубость можно нарваться достаточно легко. Поэтому всегда думайте о том, что вы говорите, и если сомневаетесь, то не делайте ничего. Можно за умного сойти, за компетентного. Следующий тип личности, о которой, в общем-то, легко и просто говорить, личность истероидная. Опять же, хорошо известны вам подобные черты. Демонстративность, склонность к театральным эффектам, эгоцентризм, некий инфантилизм, преобладание эмоционального реагирования над интеллектуальным, желание каких-то острых эмоций, но невозможность просчитать ситуацию, чтобы она не была опасной. Утрированное манипулирование на сексуальную тематику, за которым, в общем-то, не стоит ни истинного интереса к сексуальности или объекту, никакой эротики. Это примитивное использование сексуальности в каких-то манипулятивных целях. Тонкость, ранимость, художественность натуры. Таких людей очень легко задеть, расстроить, обидеть, спровоцировать бурную реакцию. Как-то я вот единственный раз в своей жизни ставил прямо в документах такой диагноз, как истерический невроз. Все было замечательно, лечилась, я работал в кардиологии, чудесная дама лет 30 с ярким истерическим неврозом. Мы замечательно с ними ладили. Ну и я писал в истории болезни, то, что мы с ней работаем, диагноз не предполагал. Ну, то есть я был еще совсем юный врач, полгода я проработал, что это все будет в выписке. Больной дали на руку выписку, где написана консультация психиатра от такого-то, такого-то, диагноз истерический невроз. И эта дама пришла и устроила мне такую истерику. Я истеричка! Дверь, щелк, хлоп, стул. Просто театр. Ужас.
Я истеричка.
Так что позже я стал использовать латинскую кальку, конверсивно-диссоциативный невроз. Вот попробуй думать, что тут я имел в виду. Слова-то красивые, непонятные, хотя по сути это и есть истерия, истерический невроз. Поэтому нужно быть аккуратнее с употреблением этого слова, поэтому в американской классификации такая личность называется гистрионическая. Ну, гистера, истерия от греческого слова гистерос, что значит матка. Считалось, что этиологии этого невроза – буйство матки, что она блуждает по телу и влечет за собой всякую энергию, дурную, всякие поступки. Но как выяснилось, что истерический невроз встречается среди мужчин так же часто, как и среди женщин. Вернее, не невроз, а истерические черты личности. То есть и мужчинам свойственны, хоть у них и нет матки, у них есть маточка. Во внутреннем ухе есть такая структура маленькая, которая называется маточка. Так что помимо матки, у нас у всех еще в ушке есть маточка. Просто она похожа на матку по своему анатомическому строению, хотя очень маленькая. Поэтому старайтесь не употреблять данный термин. Можно говорить о демонстративности, театральности, гистрионичности, говорить о конверсивно-диссоциативных чертах. Потому что слово «истеричка», «психопат», «невростеник» являются стигматизирующими, и, в общем-то, это оскорбление. Если ты со мной не согласна, то ты дура. Если ты пытаешься на дуру обижаться и что-то мне рассказать, то ты истеричка. Вот и поговорили. Поэтому старайтесь не использовать дискриминативных каких-то высказываний, и, опять же, быть корректными и привыкать анализировать клиентов в рамках психологической модели. Следующий, ну, как общаться с подобными клиентами, понятно, да, что необходимо внимание, сочувствие, должная степень эмоциональности, аккуратность для того, чтобы не спровоцировать какую-то эмоциональную нестабильность, не ранить, не обидеть, то есть быть достаточно корректным. Общение с такими пациентами самое сложное то, что они склонны манипулировать, вовлекать специалистов в какие-то свои объектные отношения, использовать общение с консультантом в своих целях, привлекать консультанта для решения каких-то проблем, втягивать его в какие-то свои разборки, причем не только на уровне анализа, но и в реальности, в реальной жизни. То есть они склонны к манипуляциям. И если, скажем, человек истероидный имеет высокий интеллект, то они бывают чрезвычайно опасны. Потому что, ну, представьте себе, симпатичная девушка, не глупая, с шармом, обаянием и плюс со всем арсеналом манипулятивной стратегии. Это ведь страшное оружие, на самом деле. Это страшная сила. И как это ни странно, несмотря на то, что, ну, допустим, если говорить о девушках, да, то они ведь достаточно тяжело с ними. То есть они ведут себя как маленькие капризные дети, эгоистичные, которые хотят только все получать. Но очень много мужчин без ума от таких девушек. Охотятся за ними, добиваются их, хотя... С точки зрения биологии, они пустые и холодные, извините, которые увлечены собой и не более. А в американской классификации есть тип, позаимствованный из психоанализа, который называется нарциссический. Так вот, нарциссизм – это вот что-то среднее между истерией и шизоидностью. То есть это личность, которая заинтересована только в том, чтобы чувствовать себя и выглядеть грандиозно, того, чтобы подпитываться энергией других, которые относятся к тебе с вниманием, обожанием, превосходством и совершенством. Это люди, которые любят только себя, причем любят они себя кредитом, поскольку постоянно должны получать что-то, чтобы подтверждало их неповторимость, уникальность. Они совершенно холодные, бесчувственные к другим. Они склонны, опять же, к манипулированию, они легко разочаровываются, они легко могут создавать себе кумира и точно так же его не спровергать, если он не соответствует каким-то категориям. То есть это вот такая рубрика, которую, ну, если очень грубо и примитивно, можно назвать истероидностью с наличием шизоидных черт. Следующий тип. Очень частый и очень распространенный – это тип тревожный или избегающий. То есть это люди, главной целью жизни которых является не оказаться в сложной, неприятной ситуации, не подвергнуться какой-то опасности, в том числе социальной, какой-то насмешке, оказаться в неудачной ситуации. Поэтому они избегают всего, чего можно избегать, очень тщательно все планируют и испытывают постоянное беспокойство по малейшим поводам, которые касаются их каких-то социальных проявлений. Для них колоссально трудно принимать решения. Они беспокоятся о каких-то вещах гораздо сильнее, чем они того заслуживают. То есть они парятся по поводу всего. И это самый частый гость психотерапевта, психиатра и, возможно, психолога, потому что все вызывает у них очень бурные проявления, эмоциональные и психосоматические. И поэтому в общении с ними важно показать им свою компетентность, вызвать у них ощущение какой-то авторитетности вашей в той области, которая есть. И тогда вы сможете их успокоить, поддержать. Клиенты очень благодарны, очень легкие для общения, с наиболее высокой готовностью к сотрудничеству, потому что в вас они видят полубожество, спасителя, и они искренне, тепло относятся к специалисту, который пытается им помочь, пытается их поддержать. Следующий тип – тип ананкастный или обсессивно-компульсивный. Это тип, который является воплощением анального комплекса Фрейда. Люди, склонные к определенной стереотипизации поведения, к ритуализации. Люди, застревающие, педантичные, пунктуальные, обязательные. И если исходить из психоаналитической концепции, под всеми этими образованиями прячется тревожность, и собственные негативные эмоции, которые вызывают панический ужас, страх. Общение с такими клиентами иногда весьма затруднительно, потому что они мелочны в деталях, им нужно расставить точки над всеми их многочисленными и получить подробную исчерпывающую информацию, разобраться во всех сомнениях и противоречиях. Они требуют выдержки, терпения и понимания того, что с ними для начала лучше играть по их правилам. То есть такой клиент, как правило, имеет листочек, может быть и не один, на котором написано все, что он бы хотел до вас донести. Вот представьте себе, допустим, впечатление прошлой недели. Ко мне пришел пациент и сказал о том, что там, минут 20 перед беседой набросал те вещи, которые происходят, и хотел бы их со мной обсудить. Мы не виделись целых 2 месяца, поэтому у него накопилось много. Когда я увидел, что у него в еженедельнике страниц 7 или 8 записано, мне стало плохо. Я кинула в жар, потом в холод. Почему? Он читает фразу, то есть предложение. И потом, если я не буду его перебивать вопросами, он 2-3 минуты это предложение комментирует и рассказывает. Если я не побуждаю его к тому, чтобы он переходил дальше, он может вокруг этого... То есть если дать ему возможность, не переставая говорить, просто кивать и вести активное эмпатическое слушание по Роджерсу, то он может, ну, пока ему не надоест, пока он не истощится, он может очень долго общаться. Именно поэтому пациентам таким нужно четко задавать структуру и регламент, да, что мы общаемся в течение часа, что мы должны рассмотреть то-то, 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 вынести заключение и разобраться в том, что мы будем, собственно, делать. И вы просите у таких клиентов, обязательно просите разрешение, чтобы вы задавали уточняющие вопросы, чтобы вы их перебивали, прерывали, если вы сочтете это нужным, потому что иначе вы утонете во всех мелких деталях, нюансах. Поэтому берите инициативу в собственные руки, показывайте, что у вас тоже есть свои ритуалы, у вас тоже есть свой регламент. Более того, этот регламент одобрен научными, ведущими научными учреждениями и бюрократическими инстанциями. Что мы тоже придерживаемся определенных правил. Мы должны их совместить гибко. Этот тип в наибольшей степени предрасположен к развитию невроза навязчивых состояний, очень тяжелый для лечения. И если таким пациентам не оказывать, вернее клиентам, ну мы договорились, да, что это одно и то же для нас, если не оказывать психологическую помощь, то у них существует очень высокий риск того, что они могут переходить в невротические состояния, в частности невроз навязчивых состояний, в депрессии. То есть им, как и тревожным личностям, очень нужна психологическая консультация. То есть это те категории, где вы можете сделать действительно очень и очень много. Это категории, которые очень благодарны. Доводилось ли вам сталкиваться с подобными личностями? Ну что, в КИПУ нет ни одного преподавателя такого? Так что здесь никакого нет, я говорю о ананкасном, склонном к навязчивости. Хорошо. Давайте сделаем тут тоже паузу и рассмотрим следующий случай. Сейчас на смену магистрам приходит бакалавр. Есть ли желающие? Потому что я на вас смотрю тоже. Хорошо. Не готов. Мы же без насилия, да? Поэтому, может быть, есть кто-то, кто в большей степени готов. Так вот я и взываю. Если кто-то желает, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, о своем случае. Он у вас, в принципе, без всяких каких-то драматизмов, и без, я вас сразу предупрежу, что никаких роялей в кустах не будет. Строго по сценарию.
Хорошо.
Озвучите коллегам ваш случай,
девушка,
кто к вам должен прийти.
20 лет, она не может определиться с выбором. У нее есть 3 партнера, один самостоятельный, такой самостоятельный мужчина лет, ну, я не знаю,
папик.
Какой возраст, такой, да, папик. Второй, неуверенный в себе. Неуверенный в себе, какой-то такой закрытый, но тем не менее он добр к ней, располагает ее к себе. И в третий, господи, какой же там третий? Я просто, у меня нету этой истории.
Мачо, наверное,
сексуальный. Мачо, уверенный в себе, который вот такой самоуверенный и внушает как раз ей.
Где-то так, типа того, да. Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Ирина, мне 20 лет, я студентка. Вот.
Меня зовут Екатерина. Можете обращаться ко мне, Катя. Попробую, постараемся вам помочь.
Я не знаю, с чего начать. Как-то совсем растерялась.
Нет, не переживайте. Начните с самого начала. Вот то, что приходит в голову. Можете говорить. Все.
Меня достала мать, потому что она говорит о том, что пора замуж. Что у яркой и красивой девушки всегда была масса поклонников. Она считает, что я легкомысленна и могу куда-то не туда идти, что хватит уже хвостом крутить, как она говорит, надо выходить замуж. И мать говорит, что таким образом можно успешно решать все проблемы, поскольку мозгов мало, но, по крайней мере, Бог наградил красотой и модельными данными. Поэтому пока товар еще свеж, его надо активно использовать. Хватит, ну, мать человек старого строгого воспитания, поэтому она была в шоке, когда узнала, что я лишилась девственности в 16 лет и меня отлупила первый раз в жизни. Но я такая, наверное, сердцеедка. У меня тьма поклонников. Не значит, что я со всеми сплю. Но как-то так и не определилась я, чтобы я кого-то там любила и так далее. Но мать совершенно жестко ставит условия, что вполне по окончании следующего курса, получения диплома бакалавра или чего там дают бакалаврам, чего дают. Вот, что в принципе можно и замуж выходить, там еще год учебы, там глядишь дети, и все нормально, можно на работу идти. Ну, где-то так. Понятно, что это тупо и глупо, но как-то вот я не знаю, мне было безразлично, но мать решила, что я с ней согласна. И на каждый день на меня давит, что замуж. Вот. А я подумал, а почему бы нет, собственно. Можно и замуж сходить. Не понравится — развестись. Делов-то. Вот. Поэтому вот есть такой вариант, как у былинного богатыря. Три пути. Да? Вот. Так вот у меня три варианта, которые там на сегодняшний день такие стопудовые. Значит, что-то я запутался. Кого выбрать? Значит, есть Иван Петрович. Ему 35 лет, он был в браке, развелся, там у него уже ребенку лет 15. Жена живет за границей, поэтому никак с ним не контактирует, он свободный, крутой бизнесмен со всеми наворотами. Яхты, дачи, машины, поездки за границу. Немножко он такой туповатый, жесткий, ну, в общем, вариант золотой клетки. Ну, как бы полный набор. Всех удовольствий. Фитнес, пилатес, маникюр, макияж.
Ну, в общем. Всем удобства.
Да. Дорогие подарки. Вот. Ну, туповат он. И вот такой вот он. Жестковат. На цепь посадит. Вариант второй. Наверное, с 5 класса вполне сохнет мой одноклассник. Очень хороший, замечательный человек. Мягкий, вежливый, интеллигентный. Ну, он тоже студент. То есть, как вот на мой взгляд, идеальный муж. Но перспектив у него особо никаких. Семья скромная. Да, он способный, талантливый. Лет через 15 он будет представлять интерес в социальном плане. А я буду уже глубокой старухой. Ну, человек он замечательный. Я могу сделать с ним все, что угодно. То есть, это будет рай. Вот если бы черты первого со вторым смешать, было бы вообще замечательно. И есть третий такой качок, нарцисс, эгоист, но просто фантастический сексуальный партнер. То есть я как кошка в его объятиях теряю мозги полностью и готова его променять и на первого, и на второго, потому что это просто космос, это фантастика. Я понимаю, что он любит только себя, и он абсолютно ненадежный, и каких-то перспектив с ним нет, но вот, если Ивана Петровича я знаю только 3 месяца, но он уже конкретно, как деловой человек, еще месяц назад сделал мне предложение, я сказал, что там типа надо поучиться и так далее, вот, но уже сейчас я замечаю, что там люди из его службы безопасности периодически меня пасут. Я так полагаю, что знает обо мне все. Пусть знает. Одноклассника знаю, собственно, с 1 класса. Получается, 15 лет уже, 16, 14. Вот. То с Качком мы знакомы 2 года. Он, собственно, и был первым мужчиной. Хотя я вру. Получается не 2, а 4. Да, ну я склонна к вранью, поэтому. Вот. Ну и я уже через месяц поняла, что никаких с ним перспектив, хотя он на 5 лет старше, нет, но это как манечка какая-то, ничего не могу поделать. Ну вот, собственно, и все. Подробная информация о клиентах. Вот. С матерью я на эту тему говорить не буду, потому что она будет только ругаться и обзываться нехорошими словами. Но мне реально нужно определиться, выходить замуж или нет, первый вопрос. Второй вопрос, если выходить, то кого из троих выбрать? Я понимаю, что надо выбирать Ивана Петровича, понятное дело. Но как-то вот грустно посадить себя в клетку. Ну, собственно, все. Я и так выдал самый большой в своей жизни диалог, вернее, монолог, к которому готовилась недели 3 и писала записи. Вот. Так что я истощилась. Не знаю, что сказать.
Спасибо, что выдали. У вас это хорошо получилось, я поняла. Правильно ли я поняла вашу ситуацию? У вас есть мама, которая хочет вас выдать замуж.
У меня есть и папа, и все хорошо, слава богу. И есть старшая сестра, которой 30 лет, и которая вот такая эмансипированная дама. У нее 2 высших образования, свой маленький бизнес. И она по каким-то своим принципам замуж выходить не хочет. Поэтому мама вместо того, чтобы атаковать старшую сестру, компенсирует мозги мне из-за меня, из-за нее. Поэтому достала. Чего я должна отдуваться за сестру? Пусть она замуж выходит, а плодай еще, мне погулять надо. Правильно?
Ну, возможно.
Ну, спасибо, что хоть вы не понимаете. А вы, кстати, замужем?
Я тоже. Да.
Да? Угу. И как?
Ну, давайте вернемся к вам. Речь сейчас идет не обо мне.
Простите, блондинку. Я просто милый, непосредственно от этого.
Я согласна. Итак, вернемся. У вас есть 3 претендента.
Ну, претендент на самом деле один. Потому что качок не собирается предложение никому делать. Просто бросать его не хочется. Ну, а однокласснику я даже намекать не хочу, потому что, ну, зачем парню жизнь портить?
Почему?
Ну, потому что я ж могу завтра передумать, а для него это все серьезно.
А для вас замужество, как вы принимаете это?
Такое может быть 20 лет. Замужество. Да, это все. То есть это нужно для решения каких-то проблем по жизни. Для мамы это способ устроиться в жизни и чтобы не выглядеть, как она говорит, шалавой, который мужиков меняет и ведет себя неприлично. Замужество – это средство решения проблем.
Хорошо, остается один претендент, Иван Петрович.
Нет, так я же вам объясняю, что Иван Петрович любит алкоголь, занят бизнесом, у него хронический простатит, и, извините, без Виагры ничего не может. А лишать себя такого аспекта жизни и жить со старым импотентом, пусть и в полной роскоши, да, то есть он же башку отобьет, если там даже налево посмотреть. Поэтому как-то так стрёмно, извините, из нормального секса, пусть и все есть. И я как своего качка просто о нем подумаю, мне уже, извините, плыву. Так что не получается. как по мне, по правильному, по книжному, так лучше одноклассников. Но с ним будет скучно, он не сможет обеспечить запросы материальной жены.
Угу.
Человек он замечательный. А что не знаешь?
Ну, давайте посмотрим на такой
ситуацию. Просто на самом деле я пообещала маме.
Ага.
И под это дело уже отжала у нее последний айфон. То есть айфон у меня уже есть. То есть мама сказала. Мама сказала, ладно, будет тебе айфон, но пообещаю, что ты до Нового года выйдешь замуж. Получается, мама обманула.
А скажите, хотела бы поинтересоваться, могу ли я поинтересоваться? У вас полноценная семья, есть папа, мама,
да,
сестра.
Да, сестра, да, на 10 лет.
Угу. А родители ваши во сколько поженились?
Так, мама также, она была на 5-м курсе, у нее свой сценарий, на 5-м курсе была, но она, правда, уже беременная была, на 5-м курсе. Мама была на 5-м курсе, а отец 2 года как уж и закончил институт.
Угу.
Так что примерно вот в таком же возрасте.
Угу.
Но опять же, у мамы была, мама, моя бабушка очень строгая, и она жутко переживала, чтобы никто не узнал, что она до свадьбы занималась сексом. А тут, когда она забеременела, у нее случилась истерика такая, что отец... Тут же пошел, в смысле, пошли, тут же поподали заявление, говорит, никаких проблем, не переживай, то есть все хорошо.
Угу.
Вот, и даже договорился о том, чтобы не 3 месяца ждать до свадьбы, а чтобы сделать ее там через 3 недели, чтобы живота не было. Поэтому у нее вот такая манечка у мамы, что не дай бог, там, беременность и так далее, и тому подобное. Но она не знала тогда еще. Вернее, тогда еще не было таких чудесных таблеток, которые есть сейчас. Никаких проблем.
Противозачаточные?
Ну, естественно.
Угу. Скажите, ваша мама счастлива в браке?
Да. У них замечательные отношения. Они встречались, наверное, 3 года.
Угу.
Очень хорошо, все хорошо. Просто они такие динозавры в плане морали, ценностей. Такие старые,
угу.
Затхлые правила и нормы.
Можно ли сказать, что ваша мама выходила замуж не по любви?
Нет, нельзя.
Нельзя?
Нельзя.
По любви?
Да, она говорит, что ну, по отношениям родителей видно, что у них все хорошо. Просто для мамы это пунктик, она, Катя не глупая женщина, но вот когда касается вот этих вот вещей,
угу.
Секс до брака, залет, замужество, нормы нравственности, то она становится невыносимой. То есть она хуже блондинки. То есть никак с ней нельзя договориться, ни о чем с ней нельзя говорить. То есть она теряет какую-то вот объективность.
Надо
это, это ее слабое место, да. То есть где она не выглядит умной женщиной, которая... 6-й десяток.
Угу.
Так что это жесть.
Какие у вас взаимоотношения с мамой?
Да, такие. В общем-то, формальные. Мама все время была занята старшей своей дочечкой, любимой, душу в нее вкладывала. И
угу.
Работа. А я уже так. Спихивала меня на старшую сестру, там мной занималась, собственно. Лет до 4 считала, что моя мама это старшая сестра, потому что она бедная возилась, сама приходила со школы. Так что мама меня не любит, потому что иначе бы такую пургу не стала говорить, что надо замуж выходить. Ведь если пользоваться их совковыми ценностями, то замуж выходить надо по любви. Она меня даже не спросила. То есть ей, похоже, пофиг, что я, лишь бы я была пристроена и не было у нее головной боли. То есть такие эгоистические мотивы, как на мой взгляд.
Угу. Скажите, что говорит
на это желание, есть желание, есть желание ей отомстить.
Отомстить?
Да. Чтоб ей не было спокойно, хорошо? Угу. Выйду замуж за одноклассника. Вот. Угу. Только хотите вертеть им, как хочу. Он будет меня любить и все мне разрешать. Но, правда, придется заводить богатых любовников каких-то, потому что...
Что на этот счет говорит папа?
Папа очень любит маму, но это тоже та тема, которая его бесит, поэтому он говорит, что я в ваших этих вопросах совершенно некомпетентен и участвовать не желаю. И, пожалуйста, оставьте меня в покое.
Угу. То есть отстранен, да, от этой ситуации?
Ну вот именно от этой. То есть угу. Конкретно он очень хороший, вот он как раз, наверное, очень похож на моего одноклассника. В общем, маме повезло с папой. Но то есть к нему можно обратиться с помощью по любому вопросу, он всегда спокойно все обсудит, поможет, поддержит, поэтому говорит, маме говорить не будет. Чтобы ее не будоражить, она такая эмоциональная, расстраивается, корвалол пьет, вонь на весь дом.
Угу.
Поэтому папа классный.
Скажите, пожалуйста, правильно ли я вас поняла? Что я хотела сказать?
Блондинка, вы себе поправили. Не расстраивайтесь.
Спасибо. Что вы, выходя замуж, больше хотите угодить маме?
Не хочу я замуж. Просто я уже пообещала. Айфон получила уж. И как порядочно должна замуж выйти. Ну, дурацкая ситуация, я понимаю. Поэтому и пришла. Ситуация дурацкая.
А понимаете ли вы, что вы выходя замуж за одноклассника, предположим, счастливы в браке, по сути, не будете?
Ну не, как? Не факт, не факт.
Ну хорошо, будете обеспечены любовью его, заботой, теплотой, но при этом иметь на стороне.
Ну на самом-то деле я вот вам скажу так, что я никого не любила до сих пор, поэтому не знаю, что это такое. Может быть, вот то теплое отношение, которое у меня к однокласснику, может это и есть любовь. Потому что отношение к очку, оно животное. Не любовь, это исключительно биология. Ну а если говорить о Иване Петровиче, в нем я люблю одно качество только. Деньги. Не знаю.
А как вы видите счастливый брак для себя?
Ну, наверное, такой, как у родителей, вполне. Вполне. Только вот к детям надо повнимательнее относиться, потому что старшей сестры выжимали все по максимуму, она должна была быть лучше во всем. Она действительно во всем лучше, но что-то с противоположным полом как-то у нее не решаются проблемы почему-то, хотя она шикарная дама, как на мой взгляд. Но что-то ей не хватает, потому что какая-то она не женственная, сухая. В общем-то и мужчин то ли презирает, то ли боится. У меня тоже как-то чего-то не хватает. Поэтому, наверное, семья хорошая, но надо больше заниматься детьми, а не карьерой и общественной работой. А так, в плане взаимоотношений родителей, так как они друг к другу относятся, мне кажется, что это очень хороший вариант. Но вы не забывайте, что родители люди того поколения, и тогда были другие ценности, и не было такого расслоения в обществе. Все жили скромно, кто-то более, кто-то менее. Сейчас есть возможности, есть... Можно выиграть в рулетку. То есть можно, как говорят социологи, у нас недавно предмет такой был, можно подняться по социальной лестнице. можно выйти в элиту. Ну, то, что называется элита. Поэтому, если Боженька не дал ничего, кроме смазливой внешности, ее надо продать выгодно. Бизнес, рыночные отношения.
Это ваше мнение?
Серийный оскал капитализма. Ну, не знаю. Оно такое, общебытующее. У меня нет никаких по этому поводу мнений, я блондинка. Мне так удобно. Потом не надо мне парить мнениями, там еще чего.
А чем вы занимаетесь по жизни?
Я студентка 4-го курса.
Какие планы на будущее в этом году?
Выйти замуж, родить ребенка, заниматься собой. Психологом работать я не буду.
Хорошо.
Так грустно и с завистью, да? Хорошо. Нечего зуб точить на моего Ивана Петровича. Да, и здесь опять же ситуация какая, что вокруг Ивана Петровича девки роятся табунами. И там впору кастинг открывать. То есть там есть такие, что даже я на их фоне выгляжу серой мышкой. Так что тут надо воспользоваться шансом, потому что там, походу, у мужика тоже припекло, что надо жениться в отчетный период. Поэтому если я буду долго голову ему морочить, то могу пролететь. Я так полагаю, что в этом кастинге я выиграла только потому, что те дурочки ведут себя как овцы, себя блюдут, даже в ночные клубы не ходят. А я периодически общаюсь с своими одноклассниками, однокурсниками. У меня есть... Нет, общаюсь просто. У меня есть мой красавец, мускулист. И он знает об этом, это его бесит. Потому что все тёлочки прогнозируемые, а я вот такая вот независимая. Типа. Вот, и этим я его зацепила. Но пару месяцев он потерпит еще, а потом обломится, потому что он привык все получать быстро, чего он хочет. Он все покупает или продавливает. А вот тут у него не получается, этим я его зацепила. Поэтому это шанс, конкуренция тут высокая. Симпатичных девушек много. Так. Так что вот это фактор еще. Что я так подумала и решила, что я айфон заработаю. Все равно надо замуж выходить, потому что если это не сделать в течение ближайших месяцев, то можно в пролете оказаться.
Вот. А не допускаете ли вы такого момента, если вы влюбитесь, по-настоящему полюбите? Но уже будете замужем за...
Ну, я пока что не знаю, что это такое. Ну, раньше что по книжкам. Не знаю. Не могу ничего сказать. Страсти мои, да, все-таки киношные.
Давайте предположим, у вас есть айфон.
Есть, что предполагать. Вот он.
Маме.
Нет, он мой.
Мама подарила.
Ну, и не важно. Он мой.
Замуж выйти, это как для вас, да, для мамы, оправдать надежды мамы, быть честной, так как вы уже пообещали до Нового года.
Стоп, думать, я никогда никого в жизни своей не динамила, то есть это же обычное дело. Не в этом вопрос, не в айфоне. Это так, я просто, к слову.
Оправдать надежды мамы. Раз она хочет, чтобы вы вышли замуж.
Чтобы она отстала.
Чтобы отстала.
Она достала.
А если другие варианты отстать, чтобы она отстала от вас?
Жить отдельно, самой себе зарабатывать. Как вы это представляете? Сестра-то живет отдельно, поэтому ее никто не трогает. Потому что она от родителей не зависит, более того, она родителям помогает.
Вы такого варианта не рассматриваете?
Какого?
Жить отдельно, переехать.